Добрый вечер всем участникам. Как мы это уже делали несколько раз, давайте тоже сегодня это попытаемся сначала повторить вкратце то, что мы говорили на прошлом уроке, чтобы было понятно продолжение этой темы. Значит, прежде всего мы сказали, скажем так, условно говоря, первое правило подхода, правильного подхода к изучению Мидраше, Гадот и книги Зоар, которая заключается в том, что прежде всего нужно знать, кто были те мудрецы, которые, собственно говоря, и писали Мидраш или говорили Мидраш, кто писал Зоар, кто писали Гадот в Талмуде. Так? Вот. Но и это нужно было нам предверить прежде всего тем, что рассказать как бы о каких, о какой обстановке вообще как бы находилась Тора и, соответственно, мудрецы в тот период, когда начали появляться, как раз излагаться на письме Гадот, Мидрашим и так далее. Да, то есть мы ведем речь о периоде разрушения первого храма и начала строительства второго храма. Так, мы сказали тогда, что обстановка была такова, что вместе с уходом первого храма, примерно во времена Галута, были еще пророки, последние пророки уже были те, которые строили второй храм, пророк Эзра, в частности. И да, сказано, Гемара в Санедрине говорит о том, что были 120 мудрецов Санедрина, среди них было несколько пророков. Они были те самыми мудрецами Великого Собрания, которые, собственно говоря, постановили те молитвы, которые мы с вами молимся, и много-много-много других законов. То есть лицо еврейского народа с тех пор, это как раз лицо, которое было определено ими, этими мудрецами и этими пророками. Вот. И мне сказали о том, что обстановка была такова, что как будто лицо Всевышнего сокрылось от мира, и он как будто перестал говорить с миром. Да? И это очень существенно определило саму по себе действительность. Так что как будто мир стал полностью, как бы оделся в маску природы. Маска природы как бы заключается в том, что люди не замечают ничего, как кроме той внешней закономерности, которую они улавливают своими органами чувств, которые мы гипнотизировали в этом плане Рамбана, который об этом говорит. И на этом как раз фоне и начинает поднимать свою голову Греция с той ересью, которая как бы до сих пор весь мир питается ею, которая, кроме того, что мои глаза видят и мои уши слышат, и я могу экспериментальным образом удостовериться его истинности, ничего другого истинно не является. Это та самая ересь, которую по большому счету греки внесли, греки, которые были тогда, внесли во весь мир, и до сих пор этот мир этим живет. И в это верит. Собственно говоря, тоже вера своего рода. Так, теперь. Вот такая была обстановка. Была такая обстановка, и то, что у мудрецов называется период темноты. И Зоар тоже об этом говорит, определяет как период темноты. Темнота хоших, да, когда ничего не видно, не видно истины. Истина сокрыта. Да? Кстати, слово хоших на иврите в том числе однокоренное со словом забывать. Лишкоах. Лишкоах имеет тот же самый корень, как и слово хоших. Забывать ту истину, которую человек знал и помнил, она стала забываться. И когда это стало забываться, опять-таки, она стала забываться не потому, что вдруг с памяти что-то стало у людей, а стала забываться прежде всего, потому что действительность поменялась. Когда человек каждый день видит действительность, которая говорит ему что-то совершенно диаметрально противоположное от той истины, живой истины, которую он знал, то ему нужно очень сильно стараться, чтобы это не забыть, помнить и держаться этого всеми силами. Так вот. И в свете этого, как бы это период, который длился весь период второго храма, 420 лет до разрушения, когда уже после разрушения период отцов Раби Йоханан Закай, Раби Акива, Раби Элазар Гадоль, Раби Йешуа, и после них Рэби, который составил Мишну. То есть этот весь период закончился тем, что устная Тора должна была облачиться в одежды, в каком-то смысле письменной Торы, быть записанной, потому что, как мы сказали, в мире начало властвовать забывание. Забывание Торы, забывание истины, правильное видение вещей. Началось это все со времена разрушения первого храма и ухода пророчества израильского народа. Кстати, это можно, в принципе, определить, как этот период начался. Вот мы не будем ходить в подробности, если это кого-то интересует, я отдельно могу это объяснить, как это указывается. Но есть параллель с тем, что, допустим, указывают в трактате Юма, как евреи постились 3 дня и 3 ночи, чтобы Всевышний избавил их от начала, которое подвигало их служить идолам, Авдазара, то, что называется Авдазара, идолопоклонство. И они добились этого. Вот. И когда ушел этот самый, был уничтожен Ецар Авдазара, да, это начало, которое подталкивало очень сильно евреев к идолопоклонству, то как противовес этому также и ушло пророчество. Так как силы зла были ослаблены, так силы добра тоже были ослаблены. В силу того, что человек должен оставаться в балансе, чтобы у него был выбор, свобода выбора, чтобы он знал, он мог выбирать между добром и злом, чтобы у него была такая возможность. Теперь. Так вот, когда сокрылся лик Творца, и нужно было строить храм, это похоже на то, что нужно строить храм, как стоит человек где-нибудь в районе Ватикана и кричит, что Торана истина, только Тора истина. Это вещь, которую было очень тяжело сделать, осуществить. Вот. И поэтому мудрецы не решали строить второй храм. Не решали строить храм в основке, где все, весь мир кричит, как бы ересь. И тогда Всевышний, мы говорили на прошлом уроке, говорит Мидраш, Халот Раби Шмуэля, он раскрылся с ним, говорит сам Мидраш, что спустился кисе акавод, то есть трон Творца, спустился и сказал, что пообещал им, что он отдаст в их руки, в руки мудрецов, борозды правления мирозданием. То есть все тайны, как управлять миром, с тех пор были переданы мудрецам, а не ранее того. Так, и опять-таки, как указывали, это, в принципе, приводится, это, в частности, в книгах, одной из книг Лешема, Бала Лешем, что именно это было сделано в силу того, что, с одной стороны, сокрытие Творца могло настолько ослабить еврейский народ в вере, и если у них нет, с другой стороны, той веревочки, которой можно держаться и выстоять в этой обстановке, где вся действительность кричит ересь, если бы у них не было этой веревочки, они бы не удержались. И поэтому Всевышний дает эту веревочку. Он дает им те тайны Торы, которые для чего они даются? Даются для того, чтобы евреи могли держать мудрецов Торы и тех книг, которые они пишут, тех самых, той самой Мишны, того самого Талмуда, того самого, той самой Агады, Мидрашим, в конце концов книга Зор, так держались этих книг и держались мудрецов, которые умеют правильно их понимать, умеют правильно их изучать, и таким образом сумели остаться, сохранить свою веру до конца Галута, до прихода Машиаха. Так, вот. И мы показывали, приводили, как бы, насколько большая разница между теми чудесами, которые делались в периоды еще первого храма или еще раньше, например, из Египта, так, что это было чудеса, которые творили Моше Рабейну, ему остановилось солнце для него, и для еврейского народа, естественно, так и море разверзлось, воскрешение мертвых, пророк Ильяу, пророк Илиша, так, это было масштабы, которые как бы совершенно соизмеримы с тем масштабом, который это было в период Талмуда. Да? Море останавливается для одного праведника, который пообещал как бы, с того, чтобы была вода тем, которые евреям, которые приходили в Регит, то есть паломничество в храм 3 раза в год, для них нужна была вода, и он занял эту воду у правителя, который был все времена не еврея, вот, и пообещал это расплатиться до определенного срока, и для того, чтобы успеть в этот срок расплатиться, так ему это до него снялось солнце. До него снялось солнце. Мы приводили случаи, где было воскрешение мертвых. Это многом наоборот это по этому поводу приводится. Есть Гмара рассказывает, где с одной стороны, как бы мы знаем, что Авраам Авину, ему было сделано невероятное чудо, что он был брошен в огонь и совершенно оказался невредимым. И такое чудо произошло в том числе для трех товарищей Даниэля, Мишаэль, Азарья, да, кто третий был? Хананья, Азарья, да, мне кажется, так их звали. Вот, и совершенно невероятный редкий случай. Гмара приводит случай, где Раби Зейра проверял себя, насколько он праведник, тем, что он испытывал себя на костер, это, ну, как бы тем, что ходил в костер, в камин, не знаю, там, где горел костер, и проверял себя, что огонь не власт над ним. Или Маруква, история про него и про его жену, как они помогали одному бедному, но не хотели, чтобы он знал об этом, и поэтому они делали с открытым образом. Когда один раз пытался он все-таки убить, это, их поймать и знать, кто же ему такое добро делает, вот, он помчал за ними, и они, чтобы все-таки он их не увидел, и тем самым не устыдился о том, что как бы, такие большие люди для него стараются, поэтому они вскочили оба как бы, в печь, где были раскаленные угли, и с ними ничего не произошло. Вот. В общем, чудеса в огромном количестве гораздо совершенно не тех пропорций, как это делалось во времена первого храма. Так, эти все чудеса показывают о том, что действительно в руки мудрецов были переданы тайны мироздания, что они могут этим править. Гмара в Санедрине говорит, мне кажется, на странице, на листе, это 65-м, говорит о том, что если праведники пожелали бы, они могли бы сотворить мир. Там же Гмара приводится о том, что мудрецы сотворяли, как бы, ну, как бы творили как бы, теленка, когда учили книгу Яцера, это каббалистическая книга Яцера, и творили теленка, вот, которого кушали, как бы сами же они его и кушали. Так, теперь, после того, как мы с вами поведали все эти чудеса, мы сказали следующую вещь. Мы сказали о том, что устная Тора, она требует то условие, что когда она облачилась в эти одежды письменной, то есть она была записана как Мишна, как Талмуд, также и Агада, все это записано было, чтобы не быть забытым. Но правила записи, они были таковы, что нужно было записывать так, чтобы тот, кто должен это понять, может это понять, изучить правильно, он сумеет это сделать, а тот, кто не может это сделать или по крайней мере, не сможет это сделать без учителя, то ему будет это недоступно. И особенный случай это касается как раз Мидрашей Агадот, потому что я уже говорил об этом, о том, что нам известно, от имени Вильнского Гаона, в частности, как бы, это не только от него, как бы, это просто как один из примеров, что в Мидраших и Агадот заключены как раз те самые тайны Торы, которые должны быть как раз доступны тем, которым, людям, которые не способны правильно их, их применять, изучать, понимать. И недоступны людям, которые это, к этому не готовы. Которые не готовы. Так? И поэтому Агадот и Мидрашим, и в частности книга Зор, были записаны в таком виде, что они недоступны каждому, а кажутся какими-то совершенно либо без, ну, скажем так, пустыми фразами, Хасушон, конечно, как бы, так, пустыми фразами, либо как бы простыми какими-то истинами, которые и без них можно, без мудрецов можно было бы их понять, либо совершенно загадочными фразами, совершенно сказками какими-то, которые, да, подобно тем Агадот, которые приводятся от имени Рава Барханы, это в трактате Баба-Батра. Так, совершенно невероятная история, в нем всяких пропорций возможных. Так или иначе, они не могут быть восприняты людьми, как бы, еще раз, без того, чтобы люди подготовили себя к этому, они не воспринимаются людьми как что-то осмысленное, глубокое, которое нужно дальше стараться изучать, вот, без того, чтобы у человека была подготовка к этому. Сделано это, я как сказал, уже по нескольким причинам. Прежде всего, для того, чтобы люди, которые недостойны того, чтобы эти тайны иметь в руках, потому что не могут использовать их неправильно, чтобы они не знали, не имели к этому доступа, не имели к этому ключа. Так, с другой стороны, сама по себе форма написания тех или иных мидрашей агадот, она несет в себе ту самую форму, которая позволяет людям, которые имеют этот самый ключ и знают, как это правильно изучить, чтобы они да, сумели это сделать. Так. Вот, и есть еще третья область, о которой мы сейчас не будем подробно говорить, потому что это требует отдельного изучения, то, что называется передавать Тору намеком. Почему и как, почему, это уже отдельная тема, которую нужно отдельно ее изучать. Вот. Теперь, я хотел бы вам привести Гмару в трактате Шаббат, на листе 112, там рассказывается, она занимается обсуждением того, что как бы, совершенно как бы, конкретной темой, когда обувь, а именно сандаль, перестает принимать туму. Перестает получать туму, это зависит от того, что является он определяется ли он как предмет, сделанный человеком в полном смысле этого слова, то есть как бы в своем законченном виде, либо не является. Да, не входя в подробности того, что там говорится, да, вот, но когда был уже дан окончательный ответ, да, который сам по себе нужно понять, да, то Гмара на это отреагировала, говорит о том, что сказано про Раби Йоханана. Вот, я раздумываю все-таки рассказать вам этот случай или не рассказать этот самый случай. Может быть, вкратце я скажу, потому что он кажется таким вроде бы незначительным, а Гмара говорит об этом просто восхищаясь. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно указать вкратце буквально. Идет речь о том, что это на сандале, сандаль, который раньше был, это была такая типа платформа, и на нем есть два стежка, допустим, два стежка. Так, вот. И там спрашивает Гмара, если порвался первый стежок, так, вот, и его снова подшили. Потом порвался второй стежок, так, и его зашили. Вот. И там Гмара задает вопрос, там непонятно получается, почему, когда и присутствует уже один стежок, а только второй зашиваем, почему он становится, если он раньше был, получал туму, сейчас почему он сейчас уже совершенно чистый не получает туму, не имеет туму. Вот. И Гмара на это отвечает от имени Раби Йоханана о том, что когда оба стежка были обновлены, это называется «паним хадашот бауликан». Даже говорят это в случае, когда говорят семь брахот молодоженам, что нужно были, чтобы были новые лица, потому что доставляет это жениху и невесте особую радость видеть новых людей, которые их поздравляют. Также такое же выражение использует Гмара, когда говорит о том, что это уже новый сандаль, это уже не старый сандаль, потому что оба стежка были заменены, Из-за этого здесь находится совершенно новое изделие, и оно уже не имеет той тумы, которая была на предыдущем, потому что стежки поменялись. Вот за эту фразу, которая говорит Рабби Йоханан о том, что здесь как будто новое лицо появилось у этого как бы это сандаля, Гемара на это говорит о том, что это не человек танга. Лет дин бар инш, так мне кажется, Гемара говорит. Да, да, лет дин бар инш, да, это не человек. Да, имеется в виду, что не человек, а ангел. Когда такую невероятную мудрость он сказал, это не человек, а ангел. Да? Нам кажется, как бы, что здесь особого такого сказал да? Гемара, как будто предвосхищает и чувствует, что у нас наше недоумение, поэтому она говорит вот эту самую фразу, которая, мне кажется, немало людей она известна. Омара Бейзейра, Омара Рова Бар Зимуна, им решоним бней млахим, ану бней анашим. Им решоним бней анашим, ану кихамурим, вело кихамуроши Рабби Ханина бен Доса в Рабби Пинхас бен Яир. Эла кишар хамурим. Я переведу, что здесь написано. Сказал Рабби Зейра, что если решуним, да, если решуним, то есть мудрецы первых поколений, в данном случае он имел в виду Рабби Йоханана, они для нас как ангелы, что они для нас ангелы, не как ангелы, а ангелы, тогда мы люди. Но если они, то есть те первые мудрецы, они для нас, в наших глазах они люди, то мы в таком случае как ослы. И не просто как ослы, говорит он, и не просто, не как ослы Рабби Ханины бен Доса и Рабби Пинхаса бен Яира. В данном случае Рабби Ханины бен Доса здесь написано, мне кажется, не совсем как бы, так, как соответствует Гемаре. Там, мне кажется, приводится это осел другого мудреца. Рабби Йоси Миньюкрат, мне кажется, приводится. Но оба этих осла... их особое свойство заключалось в том, что они, это Рабби-Пинхас, он не кушал, даже когда был совершенно голодный, не кушал это сено, которое не было отделен маасер. Не было отделен маасер, хотя, в принципе, для животных это не требуется, но это было настолько, как бы, это был такой хамор, который, даже когда он был голодный, еда, которая хоть немного имеет какой-то дефект, это какой-то нюанс некошерности, или, скажем так, опасение на некошерности, он уже не готов был это кушать. Так вот, там, другой хамор, он, мне кажется, не готов был идти, продвигаться дальше, пока на нем лежали вещи, которые не принадлежали хозяину. И только когда с него убрали, только тогда он тронулся в путь. Вот. Так вот, говорит Рабби Зейра, что и не как хамор этих самых людей, потому что этот хамор, который он различает, что где истина, где не истина, а как и другие ослы. Так? Теперь, эта фраза, она очень глубокая. Она очень глубокая, я хотел бы на ней остановиться, потому что в ней, мне кажется, большой ключ к пониманию, правильному подходу как бы той темы, которую мы с вами изучаем. Прежде всего, упомянуто слово сравнение, что если для нас, мудрецы первых поколений, кстати, заметьте, это не такая большая разница между Рабби Зейром, который это говорит, и Рабби Йоханан, он тоже был амор, то есть мудрец периода Талмуда, но там с интервалом, я не знаю точно сказать, но может быть 70 лет. Примерно так. Так, ее нужно называть их решуним, и они для нас как ангелы. Они для нас как ангелы. Если они для нас как ангелы, значит, получается, мы как люди. Что за сравнение такое? А если они для нас как люди, то мы как ослы. Теперь, осел на иврите означает хамор. Так? Есть Маараль, в частности, в Берегола. Он говорит о том, что... Говорит такую вещь, что... Понятие гордец на святом языке называется гас-руах. Дословно, если перевести, я надеюсь, что это правильный перевод, означает грубый в своем духе. Говорит Маараль, я говорю это буквально вкратце на свой лад, поэтому как бы не обессудьте. Вот, но идея такова, и так комментировал мой учитель, это в частности, что человек гордец, но в святом языке он называется, что он грубый духом. Что значит называется, что он грубый духом? В чем грубость он является? В том, что говорит Маараль об этом, что он меряет мерками материальными духовные. Газ – это грубый. Грубый – это значит материальный. Так написано. Так, вещи духовные, рух, да, духовные вещи, он меряет мерками материальными. То есть, этот мудрец, он повыше меня. Этот еще повыше. Но как бы сравнимо, скажем так, высота его, высота моя. Когда человек так рассматривает мудрецов, смиряя их собой, то получается, он это смотрит как будто на них, как на людей. Я человек, и они люди. Я человек, и они люди. Так? Мерит их только они, люди, может быть, по более опытные, более знающие, может быть, даже более мудрые. Но все это, в принципе, в одной шкале измерений. Да? То есть он мерит их материальными мерками больше-меньше. Больше-меньше. Так, вот такой человек называется Газ Рох. Он называется гордецом. Так говорит. Связь, казалось бы, совершенно непонятна. Какая разница между гордостью человека, то, что он гордец, и тем, что он мерит мудрецов, вот, он вообще мерит это такими вот мерками. Мерками материальными он мерит духовные. Почему нет? Почему нельзя мерить мерками материальными духовными? Он на голову выше меня. Да, он на голову выше меня. Да, про Шауль, царя Шауля говорит о том, что был на голову выше всех людей. Там, безусловно, не имеется в виду о том, что он был просто высокий человек. Там имеется в виду в том числе духовные вещи. Но почему бы не так не понять, в чем проблема здесь? Так, для этого я хотел бы вам привести гмару в Санедрине. Так, гмара очень как бы такая... Да, без комментариев. Давайте я просто прочитаю, что здесь написано. Итак, немножко предисловие. Раби Элиэзер бен Уркинус, Раби Элиэзер ха-Гадоль его называют в том числе, так, ученик Раби Йоханан бен Закая и учитель Раби Акивы, был у него спор, так, кстати, об этом говорится, спор с мудрецами, где он настаивал на том, что он прав, мудрецы настаивали, что они правы, в итоге он не уступал им и получил то, что называется недуй. Недуй, да, то есть, скажем так, что нельзя, то есть как бы, это было своего рода как бы его, он получил, скажем так, я в мягкой форме говорю, порицание, это больше, чем порицание. Так, от мудрецов, и нельзя было с ним разговаривать, нельзя было находиться в четырех локтях от него. Так, он был отделен от мудрецов, именно в силу своего поведения, потому что он настаивал на своем, а не подчинился большинству. Это отдельная история, как бы, и он это в свидетельстве призывал, в том числе, голос небес, и голос небес говорил действительно, как он говорит. Но так оказалось, и в итоге оказалось. Теперь, когда подошел его смертный час, то пришли мудрецы его навестить. Я вам зачитаю это место. Когда заболел Раби Элиэзер, заболел в данном случае место, заболел настолько серьезно, зашли Раби Акива и его товарищи его навестить. Да, Бикур Холин. Он сидел в своем, скажем так, месте, где было, которое было отгорожено, выкинул шило, да, как бы там была такая тюль. Они сидели на расстоянии от него, как это положено было сделать. Так, это был день, тот день был канун, то есть пятница, начало, перед субботой. Перед субботой. Так, и зашел его сын Уркинус и хотел снять с него тфилин, он сидел в тфилин. Потому что в шаббат не одевают филин. И отец его, Раби Элиэзер, на него как бы гневно это, ну, как бы воскликнул. Так, и тот вышел, как бы после этого порицания отца, он вышел и сказал мудрецам, так, сказал мудрецам, нет, здесь сказано, что Омар Лаем Лехавирав, То есть, наверное, если мы сегодня замужем, мне кажется, что папа, он уже как бы не совсем здоровым рассудком. Так, вот. Судя по всему, отец услышал и сказал о том, что это не я в несовом рассудке, как бы омалеем да то ведат имо нитрефан. Говорит, это его рассудок и рассудок его матери, он как бы как раз не совсем в порядке. Так сказал, раздался голос Абелезера. Да, и сразу объяснил, почему он так говорит. Потому что как можно то, что касается запрета скилла, а именно, он еще не зажег свечи, которые нужно зажечь, и это связано с запретом скилла, если он сделает это не вовремя, да, он откладывает на более дальний срок. Сначала он заботится о том, чтобы снять с меня тфилин, который только запрет мудрецов. Сначала нужно зажечь свечу, то есть обеспечить о том, что будет, не будет нарушено субботы по Торе, а потом уже заниматься запретом мудрецов. Когда услышали мудрецы, поняли, что у него все в порядке с головой, сели на расстоянии 4 локтей, потому что нельзя к нему было приближаться больше на это. Он спросил у них, зачем мы пришли. Они сказали, пришли учить Тору. Тогда он спросил у них, то есть получается, весь период с тех пор, как его отлучили, к нему не приходили учиться. Почему до сих пор не приходили? Ответили мудрецы, не было у нас свободного времени. То есть, как бы, господа, я перевожу на русский язык, я перевожу не совсем точно это, и поверьте мне, это, что как бы, здесь каждое слово оно должно быть с выверенной точностью. Ло аялану пнай. Не было у нас, по-простому говоря, свободного времени. Сказал Омар Леем, таме они им ямуту митат ацман. Я удивлюсь, если они умрут обычной смертью. Мудрецы. Так, кстати, так и произошло, потому что слова речь о мудрецах, которые те самые 10, по крайней мере, немало среди них было, если не все, были те самые 10 мудрецов, которые действительно были казнены в разные времена, но на всех это было вот это гзира, которые, в том числе Раби Акива, Раби Ханина бен Тардион, так, они действительно как бы были казнены совершенно как бы смертями, которые, ну, как бы не просто, а очень жестоко. Омар Раби Акива, сказал ему Раби Акива, Шелимау, а как в отношении, ну, как бы моей судьбы? Он сказал, что Омар Лиу, Шелха Кашами Шлаем, а твоя смерть тяжелее, чем их. Тяжелее, чем их. Оставил эту тему, после этого он говорит такую фразу, Раби Лезер. Так, он поднял свои руки, так, и положил их на сердце свое и сказал: «Ой лахем штейзрутай», да, да, то есть как бы это: «Ой, горе вам, мои две руки, что они подобны двум книгам, свиткам Торы, которые свертываются между что и закрываются». То есть он понимал, что он уходит. «Я много Торы учил, много Торы я обучал других. И все, что я обучал, и много того, что я учил, да, я не, это как бы не убавил от своих мудрецов, то есть не взял от своих мудрецов, а только то, что подобно собаке, которая лакает из моря воду. То есть это все количество, которое взял с мудрецов. Представляете, какое сравнение? Причем, как говорится про Раби Элиэзера бен Уркнес, что он знал невероятное количество посылок Торы. Это было какое-то феноменальное. Про него Раби Йохан бен Закай, учитель, говорит о том, что он ничего того, что он изучал, он не забывал. Так? Вот. Сокращая просто как бы, все забыть, потому что как бы, чтобы у нас хватило времени. Так, он говорит дальше о том, что все-таки я прочитаю вам это из-за этого уважения к этой гемаре. Дальше он говорит, много Торы, значит, получается, много Торы я изучал, и не это, вот, все, что взял от мудрецов, это буквально то, что это, собака может лакать из моря. Так, и много Торы я обучал, и взяли у меня ученики только столько, сколько кисточка, когда она касается, опускается в трубку, где нам, возможно, там находится краска. Только вот такое количество взяли от меня. Так? Вот. И не только это, но к тому же я учу 300 законов только в отношении одного вида проказы, багерет, аза, только в отношении одного вида 300. Да, и никто у меня этого не спрашивал, ни один человек меня не спрашивал про это. Да, и не только это, но я ищу, я знаю 300 законов, а есть, которые говорят, 3000 законов, касающихся посадки кабачков. Комментирует Раши, что это за кабачки, которые сажали. Имеется в виду, суметь с помощью, как сказать, кишуф, колдовства, не знаю, не совсем правильный перевод на русском языке, с помощью это, определенных сил суметь все поле покрыть кабачками. Используя определенные святые имена, определенные имена, так святые, все поле покрыть кабачками. 300 аллахот, касающихся этого, если по мне, 3000 аллахот. Да, и там он дальше привел, что у меня только выучили один раз спросил меня Акива бен Йосеф, то есть тот самый рабби Акива, один раз он задал мне этот самый вопрос, касающийся этого момента. Вот. И после этого ему задают рабби Элиэзеру несколько вопросов, вот, и спрашивают у него аллахот, и последний аллаху, который он дает, он решает, что это, там спрашивают у него, это будет таме или таор, и он говорит таор, и на этом он умирает. То есть последнее слово, которое говорит Эдезер, это Таор. Да? И говорит Гмара о том, что его душа поднялась в чистоте. В чистоте. Вот такая Гмара. Почему я вам привел? Эдезер, который знал огромное количество Тора, нам даже представления нет, той Торы, которую он знал. Он говорит, я от своих учителей взял подобно тому, что лакает собака из моря. То есть это вообще не соизмеримые пропорции. Абсолютно не соизмеримые пропорции. А ведь он говорит про своих учителей. И его учителя это не Моше Рабейну, это не Йошуа бен Нун, это даже это не Элиэзер Закен, про которого сказано, говоря о том, что 100 это учеников было у Элиэзера Закена, который жил не помню сейчас, 100 или 80. 80, мне кажется, 80 учеников у Элиэзера Закена. Вот самый выдающий из них это Йонатан бен Узиэль, да, который, когда учил Тору, то такой святости было, что птица, которая прилетала над ним, она сгорала. Так, а неизвестный, не знаю, как по закону сказать, не хочу сказать просто какие-то слова, но, скажем так, это последний из учеников это Рабби Йоханан бен Закай, который являлся учителем Рабби Элиэзера Гадоля. И про него, Рабби Элиэзер Гадоль, говорит о том, что я от него взял, как собака лакает из моря. Да, такое количество. Пропорции, они никакие здесь. Если это таковые пропорции, которые нельзя даже назвать пропорциями, это вот так определяет духовность, господа. Так определяется духовность. Духовность не определяется, он повыше меня, а я пониже его. Духовность определяется о том, что между мной и моим учителем бесконечность, как это говорит Рабби Элиэзер Гадоль. Вот так определяется духовность. Когда духовность определяется таким образом, тогда для Рабби Элиэзера его учителя – это ангелы. Вот тогда он смотрит на Тору и на истину Торы как человек. Это взгляд человека, человека, который умеет увидеть истину. Так? Если же он считает, что учителя, мудрецы Торы, имеется в виду, что так, они подобны людям, он видит своими глазами, что я человек, они человек, и они тоже люди. Больше-меньше, когда люди, сравнимые люди, то такой взгляд называется материальный взгляд. Поэтому говорится здесь как хамарим от слова хамур, от слова хомер. Хомер означает материальность. Это человек подходит к духовному материальными мерками. Материальными мерками, и тогда Гемара об этом говорит, о том, что это взгляд хамора. Теперь, здесь не в том, чтобы просто человеку унизить, сказать ему о том, что он ты как осел, когда ты смотришь такими глазами. Да? Хотя в том числе, как бы, смысл несет в том числе и такой простой смысл. Да? Вот. Но идея, важность идеи здесь заключается в том, что когда мы видим что-то, написанное мудрецами, то мы прежде всего должны сразу себе сказать, речь идет об ангелах. Тот, кто писал, это ангелы. Написали мне вещь, которая мне кажется простой. Написали мне вещь, которая мне кажется просто какой-то сказкой. Так? Написали мне вещь, которая мне кажется забавной или не соответствующей науке. Я должен помнить, это ангелы. Это те самые ангелы, про которых Всевышний, когда передавал им, повелел им построить второй храм. Второй храм – это храм устной Торы, про который сказано, что «Гадоля байта шини миаришон». «Гадоля байта ахарон», прошу прощения, «Гадоль байта ахарон миаришон». И Зоар говорит, что байта ахарон в данном случае имеется в виду не третий храм, который не был построен еще, а второй храм. Зоар, это Парашат Пинхас об этом говорит. Гадоль, да, больший, более велик второй, последний храм, чем первый. Чем он велик? Есть много различных объяснений, в том числе вот этим самым, что тогда были даны тайны Торы, вся мощь устной Торы была передана мудрецам. Вся мощь устной Торы была передана мудрецам, и эти мудрецы как раз те, которые записали устную Тору. Они записали Мишну, они записали Талмуд, они записали Агаду, Мидраш и Зор. Те самые мудрецы. Те самые мудрецы, которые все чудеса, которые мы про них говорили и слышали, они те самые, которые записали эти все части. То им доверил Всевышний записать. Да? Зная, кто они были, да? Человек должен подумать, хорошо, это я говорю как бы сейчас совершенно как бы вкратце, это нужно конкретно, это более подробно рассматривать, но вкратце говоря, подумать, если мудрецы это знали тайны мироздания, они знали, какой идет ход Солнца вокруг Земли, то если они говорят как-то по-другому, я должен рассматривать о них, о том, что у них было как представление, как у древних, я не знаю, там народов, которые не знали, земля круглая, не круглая, или знали все-таки. Да? Зоры приводятся. Я просто говорю вам как бы в качестве примера о том, что Зор, который был написан Раби Шимон бар Йохай, приводится о том, что земля является шаром, а не плоским. Так? Да? Вот, в Парашат Ваикран об этом говорит. За, мне кажется, 15 веков до Коперника, когда он это сказал. Еще задолго до него это было сказано. Это, опять-таки, Зор не пытается опередить. Они получили это от Творца. Это то, что было получено Моше Рабейну на горе Синай. Так? Но мы должны понимать, когда мы видим какую-то фразу, которая не соответствует нашему представлению, особенно это касается, вы знаете, как бы есть люди, которые хорошо разбираются в медицине, есть люди, которые изучают медицину как в качестве науки, либо физику, либо какие-то науки, которые, как только они слышат что-то в Торе, которое касается их области знаний, и это, безусловно, как бы может разойтись с тем, что они знают. Здесь вот нужно включить вот этот самый момент, который мы с вами сейчас говорим. О том, что все, это так об этом говорит устный Тора, так говорит Мидраш, там об этом говорит Талмуд. О том, что мудрецы, которые написали устный Тор, записали устный Тор, в том числе Агаду, это люди, которые знали тайны творения настолько, что про них сказано, как я уже упоминал, в трактате Санедрин, на листе, мне кажется, 65-м, что если бы была надобность, они могли бы сотворить мир. Настолько Всевышний доверял мудрецам, потому что идет речь о Ират Шамаем такого порядка. Теперь, я приводил на прошлом уроке в том числе и примеры, когда когда тот самый ученик Рабишо бен Прахи, тот самый ученик, который после этого сделал столько много бед и горя для причинил еврейскому народу, да, который был учеником, вот, он начал с чего? С того, что он воспринял фразу, которую говорит его учитель, материально. То есть он воспринял его о том, что когда ему учитель хвалит женщину, которая приняла их, его группу учеников, его группу учеников в своем месте, он ее хвалит за эту большую лицо, которую она сделала, он говорит о том, что я знаю, почему ты так, учитель, говоришь, потому что у меня глаза это означает, в принципе, ракот. Ну, это отдельная тема, как бы он обратил внимание на ее глаза. Красивый, наоборот, некрасивый, он сказал так, но обратил внимание, что его учитель так хвалит, потому что он заметил какой-то физический изъян или, наоборот, изъян. Там, в данном случае, мне кажется, более правильно понимать, как изъян это в ней. Поэтому он как бы восполнить его, но ее хвалит. И тогда учитель сказал, вот это то, что у тебя в голове. Да, и тогда произошло отлучение. Похожий пример приводится в случае учеников Антигонуса, да, который, да, известная Мишна, это в Пиркей Авот, да, не будьте, не служите Всевышнему ради того, чтобы получить от него какую-то это, награду, это не дословный перевод, так, служите Всевышнему не за награду, да, и пусть будет трепет перед небесами на вас. Так говорит он, да. И, его ученики, некоторые из его учеников, восприняли о том, что поняли его так, о том, что нет награды в будущем мире, потому что сказано о том, что не служите Всевышнему, чтобы получить награду. Безусловно, здесь не идет речь о людях, которые не знают это лашона кодеш или совершенно простых вещей, не понимают, как они так могли так продолжать. Идет речь о людях, которых очень хорошо понимают Тору и изъян, которые таится в их непонимании. Можно тот самый изъян, о котором мы сейчас с вами говорим, о том, что когда человек смотрит на духовное, и в частности на духовную мудрость, на истину духовную, так смотрит и мерит это глазами материальными. Получу я за это или не получу я за это? Что я за это буду иметь или что я буду? Я буду что-то за это иметь? Будет ли награда, не будет награды? Так, это еще раз, это очень грубый это комментарий к этому, но я просто хочу немножко это привести примеры, чтобы стало более понятно о том, что такого рода подход, он западне почитает каждого человека, что он может посмотреть на вещь, которая очень высокая, но она представляется ему в силу того, что он не привык или привык смотреть на вещи, как бы, скажем так, не такого высокого порядка, не знает мудрецов, не знает, как к ним правильно подходить, так не подготовлен к этому, а смотрит на то, что сказано ими, вот, и я понимаю, что написано, это написано вещь простая, и вообще непонятно, зачем написать, и начинает это мерить мерками того понимания, которым он готов, да. И поэтому я хотел вам привести то, что сказано в притчах царя Соломона в самом начале, так, как он смотрит на эти вещи. Сказано следующее. Я перевел как бы своим вольным переводом, поэтому уж не обессудьте. Сказано так. В самом начале, буквально третье, мне кажется, это четвертое предложение, сказано так. «Услышит мудрый и приумножит понимание». А разумный обретет сноровку понять аллегорию и ее идею, слова мудрецов и их загадки. Это предложение, одно предложение. И сразу после этого говорится следующее предложение. Трепет перед Господом начало осознания, мудрость и нравоучение злодеи презирают. Вот одно предложение стоит после другого. То есть сначала царь Шломо, который являлся мудрейшим из людей, он говорит о том, что мудрый, так, когда он слушает, он приумножает понимание, разумное приобретает остановку. Но начало всего этого, с чего начинается? трепет перед Господом – начало сознания. Начало понимания заключается в том, что человек знает, где он, а где то, что он читает. Те слова Торы, которые он сейчас читает. Каким бы оно тривиальным ни казалось ему, или каким-то несоответствующим его реальности, оно не казалось бы ему, но это Тора, это святая Тора. Все, что здесь написано, это бесконечная божественная мудрость, сказанная на Всевышнем, или она сказана мудрецами. Потому что Всевышний, тот, который доверил мудрецам, как мы уже говорили об этом, бразды правления мироздания. Он знал, кому он доверяет. Он знал, что эти люди – это ангелы. Это ангелы, которым, да, можно доверять эти вещи. Так? И поэтому самое главное – так, это трепет. Трепет – самое главное, чтобы начать понимать Агадот, начать понимать Мидраш. Это касается, безусловно, того, чтобы изучать всю Тору. Но в особенности я подчеркиваю, это касающееся именно Мидрашима Гады, потому что там, как мы уже не раз говорили, есть много, скажем так, внешних причин, что если относиться к этому без должного трепета и богобоязненности, можно с легкостью начать даже не говорить, но думать вещи, которые в конечном итоге человека, дай Бог, могут привести к самой настоящей ереси, то есть это пренебрежением словам мудрецов, сначала как бы мудрецов тех поколений, а потом это, не дай Бог, может дойти до пренебрежения к мудрецам нашего поколения, в том числе это всегда как бы не останавливается, к сожалению, на одном. Так вот, поэтому трепет это очень важный момент. Гмара в Хагиге на пятом листе она говорит так о том, что она говорит о том, что как бы мудрецы показывают как бы это аспекты устной Торы, что есть те, которые говорят, что это, да, допустим, по данному ситуации этот предмет должен быть таме, а другие говорят, что он должен быть таор. Так эти спорят, говорят, что должно быть чисто, это назвать, что это должно быть чистым. Споры мудрецов в эту сторону, в эту сторону. Бейтилель, Бейтшамай и так далее, подобное, да. Но в итоге говорят, что все они даны были одним пастухом. То есть намек на Творца. Все они были пастухом, это в данном случае Моше Рабейну, который получил от Всевышнего. И завершает Гмара это словами: «Так же и ты». Также и ты настрой свое ухо, так она говорит, кеафаркесет, как я говорю уже нашим современным языком, как локатор, и слушай слова мудрецов. То есть настрой свое ухо, чтобы слушать слова мудрецов. Настрой свое ухо. Есть мидраш Псикта Дравкана, который эту фразу говорит немножко по-другому. Склони свое ухо и слушай слова мудрецов. Склони. Склони – это означает о том, что не просто, а пригнись, чтобы хорошенько внимательно слушать, что говорят мудрецы. С тех пор, как ушло пророчество, и человек не видит проявления Творца, это, да, чудеса открытые, которые делаются, хотя это Всевышний и в этом плане милосерден. Вот. Но по большому счету не видит проявления воли Творца в этом мире. У него есть единственный путь к Творцу и к его Торе, к его истине. Это только, что он склоняет свое ухо и слушает, что говорят мудрецы. То есть он изо всех сил старается вникнуть в ту Тору, которую Всевышний дал. И нет другой дороги, как только через устную Тору, которую мы получили только мудрецов. И только склонившись, то есть склонившись в данном случае, имеется в виду сказать, что я тот, который не понимает, а они да знают. Поэтому я должен постараться как можно больше очистить свою голову от каких-то предвзятых представлений, которые у меня сложились до сего момента, чтобы попытаться понять, что они говорят. Про Раби Зейру рассказывали о том, что он сначала был великим мудрецом в Вавилоне, потом он, постичь Тору земли Израиля, которую он считал, как бы, что она гораздо более на большем уровне, он постился специально, чтобы забыть Вавилонский Талмуд, чтобы начать с чистой головой изучать Талмуд Эрец Исраэль и постичь его в правильном смысле. Вот. Поэтому, если уж такие мудрецы это старались сделать, то нам уж нужно очень постараться, потому что это и есть та самая единственная дорожка к Творцу, который у нас есть на все время Галута. Кстати, это укажу уж как бы просто-напросто для такой изюминки, что те самые ослы, которые были у Раби Пинхаса бен Йойра и у Раби Йосиф Минюкрат, то есть те самые особые хамурим, про них пишет Рамхаль в одной из своих книг о том, что это животные, которые остались еще со времен человека, первого человека, который был до греха. До греха 613 заповедей должен был выполнять не человек, а животные. Животные такого уровня, как были эти самые животные. Но животные, они те, которые выполняли мицвот. Человек, то есть Адам Ришон, он занимался как бы созерцанием лика Творца. Это вещь, которую как бы, даже не знаю, как это, можно ли вообще это как-то описать. И я сам не понимаю, о чем здесь речь. Но вот как бы такая вещь, как бы, да, вот этот самый хамурим, который, если человек не понимает, что мудрецы, они ангелы, которые писали, то он далек от этих самых как бы животных, которые тогда упоминали мицвот. Отдельная тема, интересная очень тема, но да, душами я надеюсь, что Всевышний нас сюда стоит. Если есть вопросы, я готов попытаться за Божью помощь ответить.
Мудраф, огромное вам спасибо за потрясающий урок. У нас тут в самом начале был комментарий. То, что вы говорили, что Хоших и Лешкоах, да, Шахах, это однокоренные, но анонимный комментарий тут пришел, что это разные корни.
Разные корни? Да, почему кажется? Ну, те же самые буквы. Те же самые буквы. Так об этом. Я не говорю это от себя. Насколько мне известно, это Мидраш говорит об этом. Вот. И как бы можно это проверить. Если хотите, Безрат Ашем Всевышний достоит нас. Это нужно будет попытаться это обсудить на последующих уроках, если нас Всевышний достоит.
Спасибо большое, Кудраф. И здесь вот у нас осталась минутка. Пишут, в трактате Псахим написано, что Хазаль согласились с учеными из народов мира по поводу пути солнца ночью. Об этом написано в Гмаре. Как это понимать?
Это на листе, это 94-м написано. И тот, кто это написал, он может посмотреть на этот самый лист. Там сбоку есть комментарий Рабейну Там. Который пишет о том, что, несмотря на то, что это может показаться, что мудрецы Торы признали правоту мудрецов народов, но на самом деле это только с внешней стороны, так это выглядит, а на самом деле мудрецы здесь намекали на тайну сферы. Что это такое, у нас, к сожалению, нет уже времени это обсуждать, но как бы, если вы посмотрите, вы там увидите о том, что он намекает, о том, что мы с вами говорим в утренней молитве, что это Всевышний каждое утро буке халуны раке. Это буке, то есть солнце пробивает буке халуны раке, намек на эти самые совершенно таинственные вещи, как бы, но там ответ на вопрос, как бы, который, почему это неправильно, то, что как бы, говорили мудрецы народов.